что понравилось, что хотел бы делать в следующем году, что не понравилось. Наверное, не все имели такую возможность. А те, кто имели, все равно я поведу вас в этом размышлении, в этом анализе. И я хочу напомнить вам о том, что Иисус Христос давал обещание, что если двое или трое соберутся во имя Мое, Я буду посреди них. Если они о чем попросят Меня, то сделаю им. И другие тексты Священного Писания говорят о том, что Иисус Христос посылает Духа Святого и присутствует с нами, и Дух Святой служит нам, и Господь содействует нам во всей жизни нашей, и много плодов мы приносим, потому что мы Ему принадлежим, и от Него питаемся живительными соками и приносим плоды. Обратите внимание, Он сказал, если вы соберетесь во имя Мое. В другом тексте Иисус говорит, чего не попросите Отца во имя Мое, будет вам. Что значит во имя Мое? Многие сводят это повеление к практическому применению такому. В конце молитвы сказать во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот такое понимание, что вот это значит во имя Иисуса Христа. И молятся приблизительно так. Господи, пожалуйста, помоги мне, чтобы начальник на работе перестал меня постоянно преследовать, выделять меня как-то как особенного человека из всего коллектива, или меня и моих сотрудников во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот это вот понимание, что я во имя Иисуса Христа молюсь, вот это то, что Бог задумал. Я исследовал недавно эту тему, потому что для меня это стало очень актуально. О чем просить Бога, о чем нет? На чем строить мои ожидания? Все ли, что попадает под аббревиатуру «Во имя Иисуса Христа», попадает автоматически под обещание, что если «Во имя Мое» просите, то будет дано вам. И результат такой, то что большинство текстов, подавляющее большинство на эту тему, они указывают не то, что нужно просто повесить ярлычок или закончить молитву «Во имя Иисуса Христа». А речь идет о том, что молиться нужно с тем, что связано с Иисусом Христом и Его царством, и Его делом на земле. Что связано с Его именем, с Его замыслом, с Его волей, с Его жертвой, с Его повелением, великим поручением и так дальше. Речь идет о том, что я хочу что-то сделать, Господи. Мы здесь собрались для того, чтобы выполнить Твою волю, для того, чтобы исполнить поставленные Тобой задачи, для того, чтобы утвердиться в той жизни, в которой Ты нас призвал. Мы это делаем, потому что Ты. Мы это делаем, потому что Ты сказал это делать. Мы это делаем, потому что Ты нас к этому призвал. Мы это делать хотим, потому что мы знаем, Ты это ожидаешь. Мы знаем Твой замысел. Мы ясно понимаем, о чем мы сейчас молимся. Оно соответствует Твоей воле. Мы просим не для своего имени. Мы просим не для себя. Мы просим за себя, потому что Ты. Потому что есть Ты, есть Твой замысел, поэтому мы молимся во имя Твое, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы Ты стал более известен, чтобы Ты стал доступен, чтобы Ты примирил еще многих с Богом, потому что Ты единственный примиритель. Мы молимся не за свое дело, мы молимся за Твое дело. Мы в этом участвуем, поэтому мы просим Тебя, благослови нас в этом. Задайте себе вопрос. Если вы это уловили, то, о чем я сейчас говорю, если это попало вам в сердце, если это ухватило вас, захватило, а может быть, вы уже были давно этим увлечены, задайте себе вопросом, есть ли у вас стремление или желание сделать что-то одно, два или три в следующем году, вот сильное намерение, что связано с Иисусом Христом, с Его делом, с Его царством, с Его церковью, с Его возлюбленной, с погибающими людьми, которых Он хочет примирить с Отцом и протягивает им свою руку пронзенную. Задайте себе вопросом, хотите ли вы что-то сделать во имя Его или для имени Его, для Иисуса Христа в следующем году? Я не свожу это таким детским примером, а чтобы ты подарил Иисусу Христу на день Его рождения и тому подобное. Речь идет о том, что вы что-то планируете, у вас есть какое-то сильное намерение. Наверное, легче всего об этом думать служителям. Но у служителей есть другая опасность. У нас так много всего мы хотим сделать для Иисуса, для Его имени, для Его царства, для Его церкви, для Его замысла, чтобы Его, во имя Его сделать что-то, что у нас вот в общем как бы мы. Там у меня вся жизнь во имя Иисуса Христа. Это опасно, потому что тогда в конце года нечего будет измерить. нечего будет проверить. То есть нет точки отсчета какой-то. Да, я прожил год, и слава Богу, так и получилось. Бог меня благословил, потому что я реально стремился не ради себя, а ради Него. Задайте себе вопросом, есть ли у вас такое стремление, желание? Если есть, вы его сейчас запишите. То ли в своей Библии где-то запишите, то ли в блокноте, потом перенесете, может быть, в какой-то дневник или в ту же Библию, или на листочке бумаги. Но идея в чем? Идея в том, чтобы сохранить это. Сохранить это, положить где-то в такое место, где паспорт, документы лежат, может быть. И, может быть, через год, когда поставят вас в подобную ситуацию на группе или в церкви, вы можете посмотреть и порадоваться чему-то, чему-то попечалиться, в чем-то огорчиться. Может быть, что-то осознаете, поймете. Будем молиться, чтобы Бог это использовал как-то для нас. Но мы ответственны за нашу жизнь, за то, как мы проживем следующий год. Это не ставит Бога, то, что Он еще не контролирует и не делает. Он совершает все, что Он совершает. Но есть и наша ответственность. Я хотел, кстати, в связи с этим показать три стиха. Давайте посмотрим. Луки, 14 глава. Я просто хотел вас сейчас подвести к этому решению, чтобы вы осознавали, какой баланс есть между Богом и Его действием в нашей жизни и нашей ответственностью за нашу жизнь. С 25 стиха. «С Иисусом шло множество народа, и Он, обернувшись, сказал им». Кстати, очень интересно то, что мы сегодня с вами здесь. У меня был опыт, когда собрание проходило 1 числа, 1 января, и люди приходили из нашей церкви. 2 числа люди приходят из нашей церкви. И кто в гостях сегодня, мы видим, что вы с нами. Это наше следование за Иисусом Христом. И каждый, я еще раз говорю, наверняка сталкивался сегодня с трудностями в связи с этим. Разные могли быть препятствия. Но мы идем за Христом. Мы следуем, мы держимся. «С Ним шло множество народа, и Он, обернувшись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и саму жизнь свою, тот не может быть Моим учеником». Сегодня вопросы-ответы будут после хлебопреломления. Можете записать этот вопрос Николаю. Как это так, ненавидеть отца, ненавидеть мать? Как это так? «Тот не может быть Моим учеником, тот не может быть Моим последователем. И кто несет крест, и кто не несет своего креста, и кто не несет креста своего и идет за Мной, не может быть Моим учеником». То есть Иисус ясно говорит, кто-то может быть учеником, кто-то не может быть учеником. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержки, имеет ли он, что нужно для завершения ее?» То есть, другими словами, Иисус говорит, обдумайте, пожалуйста, свои намерения. Вот вы за Мной идете. Вот Он останавливается, поворачивается к ним, а за Ним толпа идет. Он говорит, послушайте, вот вы за Мной идете. Я вам говорю, вы можете идти за Мной без креста. Если вы идете за Мной без креста, вы не можете быть Моими учениками. Если вы идете за Мной, и у вас нет определенной позиции относительно жизни, если вы не готовы жертвовать всем драгоценным ради следования за Мной, вы не сможете быть Моими учениками. Я вас предупреждаю в этом. Я попереджу вас, я иду на опережение. Потому что Он знал, сколько людей скоро отойдет от Него. Видите, это любовь и забота Иисуса Христа. Это Его предупреждение, это Его господство в этом является. Он их предупреждает, Он им говорит, вы не можете. И тут Он приводит два примера, две иллюстрации. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не исчислит издержки, имеет ли он, что нужно для завершения ее? Дабы когда положит основание и не сможет завершить, все видящие не стали смеяться над ним». То есть, если начинаешь что-то строить, высчитай, посчитай смету, есть ли у тебя для этого ресурсы. Точно так же и мы, когда принимаем решение что-то сделать для Бога, для Иисуса, во имя Его сделать что-то в следующем году, ну, нужно все-таки быть реалистом. Не нужно манипулировать Богом. Ну, я же во имя Твое прошу то, что прошу. Я же во имя Твое прошу совершить, и там может быть очень нереалистичное какое-то желание и стремление. И здесь не нужно манипулировать, не нужно искушать Господа, испытывать Его. Другой пример, 31 стих. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, Он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Иакова, 4 глава. В противовес тому, что нужно что-то просчитывать, нужно что-то обдумывать, нужно взвешивать свои действия. Вот чему учит Иаков. То есть я просто хочу сказать, Писание полно текстами, которые прямо говорят о том, что нужно что-то планировать в жизни. Нужно что-то анализировать, что-то предполагать, что произойдет, молиться об этом. И мы сейчас говорим очень о специфической просьбе. Что-то для Иисуса Христа. Мы просим для Его Царства, во имя Его. Иакова 4 глава балансирует нас. И здесь записаны такие слова. 13 стих. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». И последний текст Филиппийцам. 4 глава. 5-6-7 стих. «Кротость ваша, будьте кроткими людьми, да будет известно людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть эти три текста, они должны быть у нас в связке. С одной стороны, когда мы чего-то желаем, о чем-то приходим и молимся Богу, мы должны продумать, насколько это близко к реальности моей жизни. Насколько я реально могу это сделать в следующем году. Может быть, не нужно об этом и просить. Может быть, не нужно и начинать браться за это дело. Но в принципе, ты видишь, что ты можешь за это взяться. При этом ты должен жить так, как учит Иаков. Бог все контролирует, Он знает, и ты человек. Ты не знаешь, что с тобой будет завтра. Бог может сделать все по-другому, не так, как ты ожидаешь, не так, как ты просишь. И будь готов к этой боли, будь готов к этому разочарованию. Может быть, все по-другому. При этом есть очень ясный путь, как нужно жить. Не беспокойтесь, будьте кроткими людьми, не заботьтесь ни о чем, но вот что делайте в молитвах и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Как много людей сидит в этом зале, которым трудно Богу о чем-то помолиться. И по разным причинам. Вам реально очень трудно раскрыть руку свою и протянуть ее к Богу, открыть Ему это желание. И вы говорите, ну Бог знает, о чем я мечтаю, Бог знает, чего я желаю. Но что-то вам может мешать. Писание ясно призывает о том, чтобы мы открывали перед Богом желание. «И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит или соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Бог будет действовать, что-то от Бога произойдет по отношению к нам, что даст нам мир, что сохранит нас, будет сторожить нас, оберегать нас, и наши мысли будут в порядке. Мы будем ведомы Богом, и Бог будет совершать свои намерения в нашей жизни. И помните, что дети Божьи живут в такой реальности, что Бог производит в нас желания и действия по своему благоволению. Что-то, о чем, возможно, вы сегодня помолитесь за будущий год, чтобы что-то произошло во имя Иисуса Христа, возможно, это Бог в вас производит. Тут очень трудно отличить у детей Божьих, где Бог производит, где нет. Потому что есть очень-очень много добрых желаний каких-то у нас, которые соответствуют Писанию, которые выглядят очень угодно Богу, но это просто, это не то, что Бог нас произвел. Не все то, что мы думаем и хотим, есть от Бога. Даже если мы Его дети. У нас есть еще и сердце испорченное, мы с вами несовершенные люди, мы в процессе освящения. У нас еще очень много запутанностей, даже если это есть в Писании. Но есть какие-то вещи в нашей жизни, которые производит в нас Господь. И мы это часто присваиваем себе, потому что действительно трудно отличить, где Господь действует, а где нет. Но мы можем быть уверены уверены в том, что помолиться об этом, стремиться к этому, строить это или идти воевать за это, мы имеем право, как дети Божьи. Мы должны быть смелыми, Господь сохранит нас. Если мы что-то неправильно поняли, Он остановит нас. Он заботливый, Он верный отец, Он учитель и наставник. Подводим итог. Для тех, кто опоздал, мы сейчас будем молиться о чем-то одном, двум, трех вещах за будущий год. Чтобы мы хотим что-то сделать во имя Иисуса Христа. Во имя Его это не просто помолиться о себе, о своих делах во имя Иисуса Христа. А помолиться во имя Иисуса Христа значит помолиться о Его делах и моем участии в Его делах. Что-то, что я мог бы сделать для Иисуса, для Его церкви, для Его царства, для Его поручения, которое Он дал церкви. Мое место в выполнении замысла Бога, в замысла Христа. То есть я хочу что-то сделать, чтобы Иисусу Христу от этого была выгода. Чтобы Иисусу Христу от этого была польза. Например, отречься от той греховной привычки, которая сопровождает тебя уже много лет, например, прошлый год. Это будет во имя Его. Почему? Потому что ты очистишься, и ты станешь более славным, более красивым, более представительным, более уверенным. И твое свидетельство станет сильнее, потому что жизнь твоя усилится благодаря этому. Это может быть какое-то служение, очень конкретное служение, и ты знаешь, это точно принесет пользу Иисусу Христу и Его делу на земле. Это точно прославит Его, это точно сделает Его более известным. Это может быть благовестие, это может быть проповедь, это может быть ведение группы, это может быть забота о каких-то нуждающихся людях. Это может быть учеба. Учеба в ЦБШ, учеба в другом христианском заведении, где вы учитесь. Тогда, когда вы растете в познании истины, когда Отец смотрит на вас, и Он радуется, потому что без познания истины невозможно идти за Богом и идти далеко. Это очень трудно. Мелким человеком быть и идти за Иисусом, лично идти за Ним, это очень тяжело. Маленькие люди, которые не очень развиты духовно, они держатся за других, и им помогает церковь, но самостоятельно им очень трудно держаться и идти. И вы знаете, о чем идет речь. Хорошо, давайте помолимся. Выберите что-то одно, два, три. Возможно, это связано лично с вами. Возможно, это связано с другими людьми, что вы должны были бы сделать. Но что-то, что вы хотели бы сделать во имя Его, для Него. Хорошо? И вы запишите это себе. Запишите это так, чтобы сохранить на будущее. Чтобы в конце следующего года посмотреть и порадоваться чему-то. Кстати, я сейчас многие вещи повторяю, потому что многие опоздали. Те, кто не опоздали, слушают второй раз многие высказывания. Не думайте, что я это делаю просто так. Просто хочется позаботиться о тех, кто опоздал. Если 2-3 вещи невозможно, хотя бы одну вещь отметьте для себя, запомните ее, запишите ее. Еще раз хочу подчеркнуть. Для Него. Чтобы Иисусу было хорошо. Чтобы Ему было выгодно. Чтобы Ему принести плод. Чтобы Ему принести пользу. Во имя Его. Для Него. Господи, я не знаю, как много людей в этом зале находятся в том состоянии ума, когда есть абсолютная ясность, что они хотели бы сделать в связи с Тобой в своей жизни, для Тебя в следующем году, во имя Твое, для дела Твоего, для замысла Твоего, для царства Твоего, для невесты Твоей, для церкви Твоей, для себя, как камня живого, как для себя, как для частички невесты Твоей, церкви Твоей, которая по всему лицу земли сейчас присутствует и жива для Тебя, и выкуплена, и искуплена дорогой ценой, кровью Твоей. Я не знаю, сколько людей что-то решили сделать во имя Твое и для Тебя в следующем году, но я умоляю Тебя вместе с ними, за каждого из нас, кто принял такое решение, благослови нас, пожалуйста. Если мы что-то неправильно поняли, если это было не кротко, если это было нереалистично, прости нас, Господи, и подкорректируй наши решения Твоей заботливой рукой, чтобы для нас это было ясно и понятно. Если Ты видишь, что мы убегаем от Тебя, и Ты призывал нас уже много раз, и сейчас призываешь совершать то, что уже понятно для нас, но мы прячемся за другими решениями, спасибо, что не оставишь свои намерения, как верный совершенный Отец, будешь воспитывать нас и не позволишь нам прятаться за другими решениями, за другими планами, а будешь осуществлять намерения, которые имеешь для нашей жизни, как Отец, как наш Бог, как наш Господин. Если ты видишь стремления, намерения, которые у нас есть, они угодны тебе, и у тебя есть мир, и ты поддерживаешь нас, соверши это, Господь, и дай нам не возгордиться, не надмиться, когда что-то доброе, хорошее произойдет в нашей жизни. Чтобы мы падали на колени перед Тобой, чтобы мы сердца свои склоняли перед Тобой и благодарили Тебя за то малое или большое, что произойдет в нашей жизни. За все слава Тебе. Пожалуйста, Господь, помоги нам в следующем году вырасти в том, чтобы мы умолялись больше и больше, чтобы Ты прославлялся и возрастал в нашей жизни. Чтобы мы не шкурничали, чтобы мы не дрались за свою жизнь, чтобы мы не держались за нее, чтобы мы несли крест свой за Тобой, чтобы мы имели такую способность и возможность, стиль жизни, как ненавидеть все то, что может нас удерживать от следования за Тобой. Умоляем Тебя, Господь, вырасти нашу церковь в этом. Благослови нашу церковь в жертвенности, в сосредоточенности на Тебе, Христос, чтобы мы во имя Твое жили, во имя Твое собирались, во имя Твое служили. Чтобы мы пересмотрели многие вещи, которые происходят лично в нашей жизни и в жизни церкви. Чтобы все подчинялось замыслу Твоему, все подчинялось воле Твоей. Чтобы мы не строили свое царство, чтобы мы не строили свои какие-то планы и дела. Чтобы мы прожили следующий год угодно Тебе. Чтобы мы могли разделить с Тобой радость, радость того, какое единство между нами есть. Чтобы у нас были те же мысли, те же чувства, те же дела, которые есть у Христа, которые есть у Тебя, Отче. Доверяем, Господь, Тебе в кротости, в смирении, при этом думаем смело о следующем году и о тех намерениях, о тех делах, которые мы запланировали сделать. Слава Тебе за то, что можем полагаться на Тебя, держаться за Тебя, прятаться в Тебе укрепляться и из Тебя строить какие-то планы, какие-то намерения. Молимся об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас давайте почтим нашего Господа Иисуса Христа тем, что исполним сказанное им, заповеданное им, а именно примем участие в хлебопреломлении. Писание учит нас, что мы не имеем права, мы должны опасаться и оберегаться того, чтобы подходить к причастию или подходить к Евхаристии, или подходить к хлебопреломлению, не размышляя, не думая о Иисусе Христе, о Его страданиях телесных, о значении Его жертвы. Были в истории люди, которые так делали. Они не понимали до конца сути, значения этих символов. Но ели хлеб и ели вино в эти особенные дни. Ели хлеб и пили вино. В этот особенный день брали со стола эти святыни. Под святынями подразумевается хлеб и вино, имеющие специальное предназначение. То есть они для того, чтобы мы вспомнили о страдании Христа и выполнили одну из Его заповедей, одно из Его повелений, команды. То есть Христос не так много давал команд. Такие команды, я именно говорю, может быть, трудно воспринимать это слово, но как-то надо подчеркнуть. То есть заповедь, такое повеление, которое точно нужно выполнить. Это хлебопреломление и крещение, водное крещение. Кто не принимает водное крещение, будучи христианином, вы непослушны Христу люди. Вам нужно слушаться Христа и принимать водное крещение. Независимо, как вы себя чувствуете, нужно к этому идти. И хлебопреломление. Это очень-очень важное событие. Поэтому, невзирая на то, что сегодня начало года, Новый год, праздник, у нас есть хлебопреломление. У нас не должно быть никогда вопросов. У нас всегда первое воскресенье месяца хлебопреломление. Мы хотим быть послушны Христу. Подходить к этому мы должны, размышляя о жертве Христа, о значении этих символов, хлеб и вино. И я сегодня хотел, чтобы мы поразмышляли о крови Христа. И о той силе и влиянии, которое имеет кровь Христа для Бога Отца и для тех, кто помазан этой кровью, кто является частью этой крови, этой жертвы, или кто не является частью, или не причастен, не участвует в жертве Иисуса Христа. Я хочу маленький обзор сделать событий, которые в Писании описываются. Бог неоднократно планировал уничтожить огромное количество людей. Однажды Бог уничтожил всех живущих на планете. Это было не 7 миллиардов, не 5 миллиардов, это было меньше людей. Мы не знаем, сколько это было. Но сам факт, то, что всех Бог уничтожил, оставил только 8 человек, Ноя и его семью, его жену, сыновей и дочерей. А всех уничтожил. Было бы 7 миллиардов, уничтожил бы 7 миллиардов. Со всем их оружием, небоскребами, технологиями. Все были бы уничтожены. Это, для меня это удивительно. Думать о таком Боге, который может в один момент принять решение, я уничтожаю всех. И сделать это. Был случай, когда Бог сказал Моисею, который вел народ израильский по пустыне, а их было 2 миллиона, больше чем 2 миллиона. У нас нет ни одного города в Украине после Киева, который имел бы 2 миллиона. Правильно я говорю, да? Не ошибаюсь? То есть представьте, Харьков, Одесса, большие города, Донецк, большие города, где огромное количество людей живет, семьи, обустройство, то есть много жизней. Так вот Бог говорит Моисею однажды: «Моисей, отойди от этого народа, выйди из стана, я их уничтожу». Он планировал уничтожить целый народ, 2 миллиона, больше чем 2 миллиона. Это было серьезное намерение, Бог не обманывал. Не было такого, что он говорит одно, а думает другое. Он намеревался уничтожить весь народ. По причине их ропота, по причине их греха, по причине их состояния, это отдельная тема. Обратите внимание, Бог намеревался это сделать. Он планировал это сделать. Моисей упал на колени, умолял Бога, и Бог изменил свой план. Он передумал и не уничтожил. Но он собирался уничтожить всех. А Моисей сказал: а от тебя я произведу другой народ. Были намерения у Бога, когда он планировал уничтожить целые города. Были события, когда в один час от аномалий, которые происходили, например, появлялась большая щель в земле, и туда проваливалось 4 тысячи человек, 5 тысяч человек. 5 тысяч человек погибало в мгновение. И у Бога были намерения уничтожать, и у Бога есть намерение уничтожить большое количество людей. Всю землю уничтожить, всю планету нашу уничтожить. Бог великий, и у Него масштабы возмездия такие же великие, как и сам Бог. Когда Израиль был в Египте, будучи рабами египетскими, был тот же период, когда Бог запланировал принести много смерти в стране египетской, в земле египетской. И это была одна из казней, которую Бог замыслил, задумал и реализовал в конце концов. Это были наказания, которые Бог посылал на Египет, на фараона, на его страну, на его государство вместе с евреями и со всеми остальными. Он посылал это наказание по причине противления фараона. Бог посылал там лягушек, жаб, мух, которые очень сильно кусались. Река Нил превращалась в кровь и смердела любая вода, которая в колодцах была и так дальше. Было много-много наказаний. Это все были чудесные наказания. Это было чудо. И одно из намерений, которое Бог имел, это умертвить всякого мальчика, первенца, который первый родился в семье. В каждый дом послать ангела смерти, который пройдет от квартиры к квартире, от дома к дому. Заходя туда, он будет убивать и лишать жизни всякого мужчину, всякого человека мужского пола, который является первенцем в своей семье. Вот я такой человек. Я первый мальчик и последний в моей семье. Кто-то из вас родился вторым, и вы не первенец, и вы не мальчик. Вот, как я понимаю, сценарий, который был, вас бы это не коснулось смерть. Коснулось бы всякого мужчину, кто родился первый в семье. Каждого. И вот этот ангел смерти, он не только планировал пройти по всем домам, а он это и сделал. Это я так забегаю наперед. И написано, что вопль и крик великий стоял в земле египетской. То есть ор был. Женщины орали, бабушки орали, мужчины кричали. Вообще нация, которая там, Египет, вот те вот, они очень эмоциональные. Они очень эмоционально выражают свои беды, свое горе. Если вы видели, как идет процессия похорон в некоторых, или, например, вот прошел теракт, убили кого-то, и вот поднимают этого человека, несут, и за ним бегут мужики и орут. Вот так кричат. То есть они очень-очень ярко выражают свою беду, свое горе. Это очень много. То есть, а в ситуациях, где не было у людей, например, возможности плакать и кричать, и сил, то была специальная служба. Нанимали специально, платная услуга. То есть женщин, которые приходили и на похоронах плакали, кричали. То есть они должны были это все эмоционально сопровождать. И на то есть причина, это большое горе, большая беда. И вот если забежать наперед, то крик был великий. Потому что Бог сделал то, что Он запланировал. Он послал ангела смерти, мы не знаем, что это за ангел. Мы знаем, что дети начали умирать. Мужчины, женщины, подростки, дети начали умирать в каждом доме. Смерть захлестнула, и огромная масса людей погибла в ту ночь. Не умирали только те люди, и ангел смерти не мог убить. Он останавливался в тех домах, в тех квартирах, на дверях которых есть вот эти вот наличники или косяки, вот эти вот, вот эта деревянная конструкция на окнах и на дверях, которые, ну, скажем так, делают пространство или защищают окно или проход дверной для прохода. Если ангел подходил и видел кровь, более того, он должен был, это должна была быть кровь ягненка, которого накануне закололи в этом доме, выцедили крови в мисочку такую, взяли такой помазок, да, такой, и как веточку такую, и обмакнули и помазали. Кто-то мазал много, кто-то мазал не прерывая, пунктирно, потому что Бог сказал, закалите ягненка, кровь возьмите его, помажьте косяки дверей. Кто-то, может быть, брызгал, там, наверное, уже кто как. Но если кровь была на этих косяках дверей, то ангел не заходил в эти дома и проходил мимо. Таким образом спасались от смерти эти первенцы, независимо от их возраста. И здесь очень много можно говорить и о многом. Но смотрите, в этом всем, в этой ситуации мы видим то, что у Бога был определенный замысел. У него было принято решение, я этих людей уничтожаю. Есть другой путь, как не умереть, даже при всех моих намерениях. Это какая-то защита, какой-то путь спасения. В данном случае путь спасения был, в случае с Ноем, путь спасения был войти в ковчег и будешь спасен. Кто вошел в ковчег, тот был спасен. В случае с египтянами, кто послушается Бога, поверит его замыслу, во-первых, поверит в то, что смерть близка. Во-вторых, поверит в то, что смерть придет именно в его дом. В-третьих, поверит в то, что ягненка нужно приобрести, его нужно зарезать, кровь нужно выцедить, и соп нужно сделать, и нужно помазать двери. Вот кто это сделает, кто в это поверит, тот будет защищен. Это был замысел Бога. Это была его суверенная воля, это был его сценарий. Мы можем с вами критиковать, мы с вами можем пугаться этого сценария. Для нас Бог может быть жестоким. Убийство на убийстве. Убить собирается. Ягненка надо убить. Кровь нужно выцедить. Вымазаться в этой крови. Эти запахи. Это все. Это нас может смущать. У нас, у людей по этому поводу может быть самая разная реакция. Нам может казаться это все очень странным. Разве Господь не знает сердце людей? Разве Он не видит их любовь? Разве Ему нужно обязательно, чтобы люди что-то делали? Что-то демонстрировали, что-то мазали, какие-то двери какой-то кровью. Неужели ему недостаточно знания сердца людей, чтобы пройти мимо этого дома? Бог суверенный, и Он сам решает, что Он будет делать и как Он это будет делать. И это было Его решение. И этот пасхальный день, этот день, когда миновала смерть определенных людей в определенных домах, это прообраз жертвы Иисуса Христа. Когда Бог сказал, все во грехах и все умрут. Все будут уничтожены. У вас нет со мной мира, вы во вражде со мной. Я вам даю только один путь примириться со мной. Это Иисус Христос. Нравится Он вам, не нравится. У вас может быть 10 сценариев. Вон сколько религий придумали другие пути для избавления от смерти. Чтобы иметь мир с Богом, чтобы расположить его к себе. Бог сказал, Бог Библии, Бог Писания. Он сказал, я вам даю только один путь. Это Иисус Христос. Единственный путь и единственная дверь, которой войдут овцы в отчий дом. Это Иисус Христос. Его жертва, Его кровь. Это единственное, что удовлетворяет Отца. Это единственное, что подходит Богу. Для того, чтобы защитить и избавить нас от того гнева, от той смерти, которую Он замыслил, и Он это реализует. Есть люди, которые планируют, скажем так, помазать свою жизнь жертвой и кровью Иисуса Христа. Есть люди, которые не собираются это делать. Для них это странный путь и неподходящий. Они идут другими путями. Есть люди, которые уже это сделали. Они кротко, спокойно, они поняли Евангелие, они поняли этот замысел. Для них достаточно воли Божьей, для них достаточно решения Божьего. Они такие послушные люди. То есть это какое-то чудо в нашей жизни произошло, что мы приняли жертву Иисуса Христа и поверили в Евангелие, которое достаточно странное, достаточно соблазнительное или такое запутывающее. Оно как камень преткновения. Оно как камень соблазна. От него очень легко споткнуться. То есть это же не просто кровь ягненка. Это человеческая кровь Иисуса Христа. Если об этом всем начинать размышлять, то это отталкивает очень многих людей и формирует в них отвращение к такому замыслу Божьему. Но это замысел Бога. И есть люди, которые прилепились к этой жертве. Есть люди, которые ухватились за нее. Есть люди, которые спрятались за нее, за Иисуса Христа. И эти люди каждый месяц в нашей церкви исповедуют свою веру и свое упование, свой христоцентризм в спасении. То, что Христос мой Спаситель, и Его крови, Его жертвы для Отца, с которым мне нужно иметь мир, достаточно, чтобы у меня был мир. Вот такое размышление я предлагаю сейчас, предложил вам перед хлебопреломлением. Это для тех людей, которым трудно думать, когда вы подходите к хлебу и вину в той или иной церкви, или в нашей церкви, или, может быть, в другую церковь, в командировку куда-то едете, идете в другую церковь, и вам трудно собраться с мыслями, возможно, сейчас, или вообще вспоминайте о крови ягненка на косяках дверей. Это прообраз той крови, которая достаточно для Небесного Отца, чтобы удовлетворить Его гнев, и нам иметь мир, чтобы ангел смерти, чтобы смерть прошла мимо нас. Чтобы она прошла мимо нас. И есть люди, которые задают вопрос себе или кому-то, или мне могут задать вопрос. Как ты можешь быть уверен, что смерть тебя минует? То ты не попадешь в ад. Ответ простой, потому что Христос. Христос не будет в аду. Я буду там, где Христос. Христос уже умирал. И умирать не будет снова и снова. И я не буду умирать. Я буду в отчим доме, потому что Христос. И ангел смерти не поразил тех людей в том доме не потому, что они были дружная семья, муж не ругался с женой, дети были послушные. Нет. Потому что Христос. Потому что кровь Агнца. Ее было достаточно для Бога, чтобы пройти мимо. И заслуги человеческие здесь ни при чем. Ну как, они же встали, помазали кровью. Нет, разве это заслуги? Это даже трудно взвесить как заслугу. Они были послушны замыслу Божьему. И слава Богу, что наша церковь наполнена, и это собрание наполнено людьми, послушными Богу. И это чудо в нашей жизни, друзья. Это чудо, то, что мы восприняли Евангелие. Посмотрите, огромная масса людей отвергают Евангелие. Для них это мерзость, для них это странно, для них это слишком легко. Им это не подходит. Как-то нам подошло, и слава Богу. Кто не верует в жертву Иисуса Христа, или кто еще планирует помазать косяки своих дверей, кто еще планирует прилепиться к Христу, не принимайте участие в хлебопреломлении. Не наводите беду на себя. Не участвуйте в таких святынях. Планируйте это сделать, когда Христос будет вашим спасителем, когда Он станет вашим спасителем, когда вы будете осознавать, что вы можете приближаться к Богу, потому что Христос. Все, кто Христовы, все, кто относит к себе жертву Иисуса Христа, примите участие в хлебопреломлении. Прославьте Его. И я очень рад, что это у нас в начале года происходит. Мы можем сосредоточиться на Его жертве и думать о том, насколько удивительный замысел Бога. Давайте встанем, помолимся и подойдем к столам. Господи, славим Тебя за Твой замысел, за Твой план спасения через Иисуса Христа. Ты мог придумать другой план. Вы в Троице могли иметь другой совет, другое решение. И мы сегодня должны были бы жить по-другому. И мы даже не будем пробовать думать, что бы это могло быть. Но Ты, Господи, мог принять другое решение. Но Твое решение было на Иисуса Христа возложить грехи всего мира. Через Его жертву иметь мир с бунтующим человечеством. Мы славим Тебя за то, что Твой замысел, Твой план абсолютно ясен и понятен. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Он стал доступен для нас. То, что мы выросли в такой стране, то, что на нашем пути встретились такие люди, которые ясно нам объяснили Твой замысел спасения. То, что нужно мириться с Тобой только через Иисуса Христа и спасаться от смерти и наказания только в Иисусе Христе. Благослови, пожалуйста, тех людей, которые рассказывали нам Евангелие. Исполни их, пожалуйста, Господь, Духом Твоим Святым, чтобы они и дальше проповедовали Его, чтобы они не останавливались. Благослови, пожалуйста, нашу проповедь сегодняшнюю, жертвы Христа, наше прославление через хлебопреломление. Благослови нас, Отче. Мы сейчас подтвердим свою принадлежность Тебе. Мы сейчас подтвердим помазание, которое мы имеем кровью Сына Твоего Иисуса Христа. Она на нас. Мы ее приняли, мы ухватились за жертву Иисуса Христа. И это единственное, почему Ты нас примешь. Ты принимаешь всякого, кто Сыном Твоим. И мы славим Тебя за то, что мы Сыном Твоим и войдем в Царствие Твое через Него, посредством Его жертвы. Еще раз прими нашу хвалу, прими нашу благодарность. И спасибо за то, что Ты повелел это делать до второго пришествия Иисуса Христа, хлебопреломление, что мы можем постоянно это вспоминать. И у нас нет ни одного шанса не делать хлебопреломление в нашей церкви, потому что Ты приказал это делать. И мы хотим слушаться Тебя и прославлять Тебя нашими воспоминаниями. Аминь.
И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской в глазах рабов фараона и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои эти ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь. После этого я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушает вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все эти чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, Новым годом. Первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. И ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте вон и в этот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его».
Господи, мы видим, сколько смерти, сколько погибели всякой вокруг. Но мы славим Тебя за то, что Ты нас, как детей Твоих, освободил от страха смерти. И то, что многие из нас уже позабыли, что значит жить в неуверенности, что значит жить в осознании несоответствия Тебе и воле Твоей, что мы отверженные. Многие забыли из нас, что это за чувство и как жить с этим чувством. Славим Тебя за мир, который мы имеем с Тобой через Христа. Славим Тебя за уверенность, которая у нас может быть в завтрашнем дне. То, что невзирая на то, что будет на земле, все небесное, вся наша вечная участь, все наше вечное будущее, которое несравненно больше, чем земля и жизнь на земле, что это все в Твоих руках и под Твоим контролем. И никто, ни ангелы, ни сатана, ни люди не контролируют того, что будет в Царстве Твоем. Только Ты, совершенный, любящий, контролируешь все наше будущее в вечности. Благослови же, Господи, нас, чтобы мы не жили для жизни на земле, чтобы мы не жили так, как будто это первая и последняя наша жизнь. Чтобы мы были спокойны и уверены, что бы нас не встретило на земле, в будущем, наше будущее в надежных руках. И еще раз слава Иисусу Христу за то, что сделал это возможным. Выкупил нас и приобрел нас драгоценной кровью Своей, чтобы мы были Твоей собственностью. Аминь.
Сейчас будет, наверное, еще одна проповедь. То, что Саша разъяснял, и я потом прочитал текст, который он разъяснял. Собственно, это было уже для нас проповедь. И хлебопреломление как таковое. Мы, написано, смерть Господню возвещаем, доколе он придет. Каждый, кто участвовал, он таким образом проповедовал своему сердцу и друг другу. Мы проповедовали о жертве Христа. В песнях содержится много истин Писания, если мы над ними размышляли, если мы их пропускали, размышляя через свое сердце, то есть применяли к своему сердцу, то мы тоже переживали назидание. Таким и должно быть поклонение музыкальное в церкви. Оно должно быть назидательным для наших сердец, тогда наши сердца поклоняются. И сейчас еще будет такое время, состоящее из мини-проповедей, как Саша сказал, в ответы на вопросы, если таковые будут. Пока я не вижу ни одного вопроса впереди. Вот, поэтому, если все-таки у вас будут вопросы, то можете их направить вперед, чтобы... Хотел сказать, чтобы заполнить паузу, но я так не скажу. Я хотел немного добавить к тому, что в самом начале Саша сказал о том, что предложил такое нам размышление перед, как бы в начале следующего года, просто поразмышлять о том, что бы мы во имя Христа хотели достичь в этом году, или что-то сделать для Бога, или пережить. И я сидел, размышлял, я вообще постоянно об этом размышляю, приблизительно, наверное, раз в 2-3 месяца, скорее в 2, я переоцениваю свою жизнь. Потому что я вижу, как очень легко фокус теряется. Мне трудно, в принципе, запланировать на год что-то. Потому что я знаю, что через несколько месяцев у меня уже начинает быть сбой в программе, какие-то новые моменты, жизнь меняется, какие-то вещи. И мне постоянно нужно где-то раз в 2 месяца наводить фокус, разгонять туман, чтобы сориентироваться, для чего я живу, в чем Бог призывает меня изменяться. Призывал, собственно говоря, за 2 месяца мне... Сесть нужно это сформулировать более четко. Я думаю, разные люди по-разному это могут делать, но я для себя сформулировал такой девиз на 2011 год, хотя я не уверен, что я в следующем декабре смогу подытожить и сказать, что я действительно был все месяцы сосредоточен на этом девизе. Скорее всего, он может поменяться через несколько месяцев. Я для себя так сформулировал, что это здоровье основных сфер жизни. Слово «здоровье» для меня важное слово, потому что когда много всего в жизни, то легко что-то упускать, особенно что-то фундаментальное. И поэтому, вроде бы, как Саша говорил, да, там у меня тут вся жизнь для Христа. Хотя у всех у нас вся жизнь для Христа. Не обязательно быть пастырем, освобожденным, чтобы жить для Христа. Мы на работе должны жить для Него, в лифте, с родителями, где бы мы ни были. У нас у всех вся жизнь для Христа. Но здесь, когда жизнь более так ярко или непосредственно связана с церковью, с служением, то это легче осознавать. И также легче к этому привыкать и забывать. Для кого ты это все делаешь. И как нам, как всем, кто на работу ходит, легко забывать, почему мы ходим на работу. Я хожу на работу, чтобы деньги зарабатывать, все понятно. Но мы не для этого ходим на работу. Мы ходим на работу, потому что мы хотим жить для Христа там, на работе. Вот точно так же я могу думать, что, занимаясь служением, я просто, так сказать, хожу на работу. То есть у меня просто такая работа, служение. И я для себя определил несколько сфер, и 5 из них. Я написал здоровье духовной жизни моей личной, здоровье отцовства моего, здоровье пасторства, здоровье финансов и здоровье моего тела. И там подразделы есть определенные. Я 2 слова хотел сказать о здоровье духовной жизни. Начинается Новый год, я просто хочу вам напомнить. Важно иметь посвящение большинству из нас. Некоторым людям не так это важно, вот о чем я скажу. У них это получается как-то по-другому делать. Но большинству из нас важно иметь посвящение читать Библию за год. Если нет посвящения, обычно мы не прочитываем Библию за год. Некоторые люди, они такие, без посвящения, они много-много читают. В особенные периоды жизни, потом этот период меняется, им уже сложнее это делать. Поэтому рано или поздно, наверное, всем это нужно. Я просто вам напоминаю, есть на нашем сайте есть разные планы чтения Библии, разные типы, там есть исторический план, когда ты читаешь хронологически Библию, там этот план тебя направляет, если ты читаешь царство, он тебя направляет в пророков, которые пророчествовали в этот период царей, там, ну и так далее. Есть просто параллельно Ветхий и Новый Завет, есть Ветхий Завет 1 раз за год и 2 раза Новый Завет и так далее. Есть разные-разные планы, и я еще один нашел, и он такой оформлен по-другому, я передам, его разместят на сайте, там он в виде такого календаря на месяц, можно там и дела планировать, и там же тексты из Библии. Но это то, что мне помогает. У меня здесь есть этот план, который я уже использую с 2010 года. И когда я не читаю, не получилось у меня прочитать текст, такое бывает, и мне нужно нагонять то, что я пропустил, иногда это мне не получается сделать, и я тогда использую аудио, я просто слушаю Библию. Потому что обычно, когда я читаю, я начинаю закапываться, и я не успеваю двигаться дальше. Аудио ты не можешь закопаться, оно если ты там размышляешь над текстом, оно пошло. Там другого типа как бы идет изучение Библии. Более обзорное, ты более большие картины должен ухватить. Сегодня, например, мы ехали на собрание, я поставил, мы прослушали первые три главы Матфея, и у меня был обзор, и у меня есть мысли из этого обзора очень хорошие. И, кстати говоря, моя дочка слышала, когда я выключил, она говорит: «Папа, ну, первое, не спроси, что мы слушаем, это проповедь». Я говорю: «Нет, это Библия. А что, в твоей Библии то же самое, что здесь?» То есть, им не совсем понятно вообще, как так может быть Библия звучать. И я чуть-чуть им объяснил, потому что это параллельно того, как мы слушали, они задавали вопрос. А она потом говорит: «Включи еще, не выключай, это очень интересно, хочу слушать». Там в ролях разные люди читают. Я думал, им будет непонятно, им интересно. Не знаю, к чему это приведет, но будет ли им дальше интересно. Ну, надеюсь. Ну и так далее. Просто это то, что я сделал, поделился с вами, как я это сделал. Вопросов все еще нет. Нет, все-таки есть один вопрос. Спасибо большое. Три вопроса. Все связаны с последним временем существования, ну, вот этого мира, в котором мы живем. То есть в Библии есть такое понятие, это последнее время. Это такой термин, последнее время. И в Новом Завете он используется и применяется уже к тому времени, в которое жил Иисус Христос. То есть, когда мы, или когда апостолы писали, когда они говорили «последнее время», то они подразумевали последнее время, которое уже наступило. То есть, 2000 последних лет – это последнее время по-библейски. Ну и чем дальше мы живем, тем в более последнее время мы живем. То есть, более, ну как бы оно более последнее, скажем. То есть, оно уже ближе к концу. Хотя и в Новом Завете еще за первые 100 лет применялось такой же подход. То есть, по-моему, апостол Петр говорил, что мы уже прожили какое-то время, мы уже ближе к вам спасение, чем раньше. То есть, потому что полное спасение во Христе. Библия действительно открывает Божий замысел для этого мира. Когда мы с вами живем, то мы имеем пророческое слово. То есть слово, Божье слово, оно пророческое, оно предсказывает нам будущее. Пророчество – это не только предсказание, это еще и возвещение Божьего слова. Но приблизительно 25% пророчеств Ветхого Завета, они касались будущего. 75% – это было пророки возвещали о том, что народ там уклонился от закона, и больше они проповедовали закон ветхозаветнее, Божье слово, другими словами. Но все-таки есть эти 25%, которые говорят о будущем. Мы с вами знаем будущее, если мы знаем Библию. Столько, сколько она открыла, конечно, сколько Бог решил открыть. Не все нам открыто, и чем ближе это время, тем яснее нам будет истолкование отрывков. Не все нам нужно знать, хотя очень хочется. Помните, в Деяниях, в первой главе, ученики Христа спрашивают: «Господи, не в сие ли время ты, ну, вот, царство Израиля восстанавливаешь, то есть начинается твое правление?» Он отвечает: «Не ваше дело знать времена и сроки. Есть вещи, которые нам не нужно знать. Бог не запланировал, чтобы мы их знали». И он говорит: «А вот что ваше дело, идите проповедуйте Евангелие, а когда это последнее время наступит, не переживайте, вы это все поймете, увидите, все станет ясно, Бог своим детям провозгласит и разъяснит отрывки, нам не нужно бояться, что оно как-то пройдет, мы не заметили». Если мы знаем основные простые учения Писания о последнем времени, это будет очевидно для нас. Ну и это значит, мы должны жить, ожидая встречи со Христом. Некоторые его встретят, умерев, некоторые встретят, не переживя смерти, их тела изменятся, и Христос придет, заберет свою церковь. Но вопрос, это обзор такой, а тут есть другие вопросы на самом деле. Что произойдет во второе пришествие Христа, что такое тысячелетнее царство и что такое вознесение церкви? Мощные, глубокие, фундаментальные вопросы, на которые у нас будет конференция в этом году. Весной у нас будет конференция об эсхатологических всех событиях последнего времени, где я покажу много-много отрывков и постараюсь изложить так, чтобы вы могли приобрести такие достаточно глубокие библейски обоснованные убеждения. Сейчас я не смогу показать отрывки, их достаточно много нужно показывать, чтобы ответить на вопросы. Но я, в общем, чтобы сформировалось какое-то общее понятие у вас. И истории. Я историю все расскажу. Бог сотворил мир, происходит грехопадение, Адам и Ева воспротивились Богу, после, они изгнаны из Эдемского сада. После этого все человечество и мы с вами рождаются с внутренней тенденцией к греху или с греховной природой. Поэтому дети рождаются сразу эгоистами, любят себя выше крыши, поэтому тут не нужно учить любить себя, мы все себя очень любим. И далее увеличивается количество греха, происходит потоп для того, чтобы защитить, в принципе, человеческую нацию. Остается только 8 человек, от них как бы второе человечество развивается, да, то есть наполняют землю они. После этого, когда умножилось количество греха опять, Бог не сделал второй раз потоп, Он обещал, радуга свидетельствует об этом, потопа больше не будет, мир не погибнет от воды, не нужно этого бояться. После этого приходит закон, ветхозаветний, который должен был сдерживать грех и должен был привести людей к надежде во Христе. Значит, там история идет, потом приходит Иисус Христос, на землю рождается для того, чтобы умереть за грехи людей, для того, чтобы наказание Божие легло на Него, гнев Божий за наши грехи, который должен на безбожника, он будет изливаться вечно в озере, горящей серой и огнем. Для тех, кто верит во Христа, этот гнев был излит на Христа, и поэтому мы прощаемся, как бы вместо нас пострадал. Он заместил нас в этом наказании. Вечное наказание легло на него. Потом он умер, он воскрес, дал повеление апостолам и всем остальным ученикам созидать церковь, распространять Царство Божие. С этого времени начинается последнее время. Мы живем в эпоху, если так можно сказать, церкви, то есть после Христа. Наступит определенный момент, когда Иисус Христос придет второй раз на землю. Он пришел первый раз, воплотившись в человека, родившись, ходил, не судил никого. Он говорит, слово мое будет потом вас судить в последний день. Проповедовал, приводил людей к Богу и умер для того, чтобы дать возможность им спастись. Второй раз, когда он придет, его второе пришествие можно так разделить как бы на две части. Первый раз он... если так можно выразиться, приспустится на облака, и он свою церковь воззовет к себе. Он не придет, он не станет на землю ногами. То есть он приспустится, воскреснут умершие во Христе прежде. Мы их не предупредим, в послании Фессалоникийцам написано. Они воскреснут в телах, то есть они ожидали в раю вот этого момента, они, если так можно сказать, их души приходят на землю, в телах уже воскресают они, и потом опять идут к Богу, встретение на небесах написано, или встреча на небесах в облаках происходит. А те, которые останутся в то время живы, их тела изменятся, то есть они станут, их тела будут искуплены, они будут обладать другими качествами, подобными, как Иисус обладал после воскресения. Он мог исчезать, появляться, проходить сквозь двери и так далее. То есть другие качества, небесные качества. Греха не будет в теле вообще. Не будет болезни, не будет страданий, не будет старения и тому подобное. И вот они встречаются со Христом в облаках и уходят с Ним. После этого начинается 7 лет, которые делятся на две половины. Первая половина – это будет особенный период, где Бог особым образом будет работать с Израилем. У него, конечно, с язычниками тоже, но особенно с Израилем он будет спасать в то время, есть замысел для евреев, он не потерян. Церковь не отменила израильский народ. Хотя израильский народ должен вливаться в церковь, сегодня это, кстати, происходит, но в то время особым образом Бог будет работать с нацией израильской. Он будет их особым образом вести к покаянию, чтобы они стали частью церкви. И первые 3,5 года будут временем, когда будет расцвет экономический, будут решены, придет Антихрист, и он решит огромный тупик человечества. Экономические всякие там, экологические, социальные проблемы он придет решать. То есть сейчас мы можем видеть разные моменты, которые происходят там. Люди говорят о приближающемся кризисе с продуктами питания. Ну и есть другие разные кризисы. То есть человечество, оно будет ждать, будет большая проблема. И вот придет Антихрист, и он будет ответом для всех. Это будет какой-то человеческий лидер, который просто принесет ответ, люди будут воодушевлены им. Потом последние 3,5 года, то есть дойдет до того, что он воссядет в храме израильском, Есть конкретные тексты, где это произойдет, ему начнут поклоняться как Богу. В это время будет какой-то знак в виде трех шестерок. В каком-то виде он будет представлен на земле, без него нельзя будет ничего купить или продать. То есть жить будет очень трудно без него. Все, кто не будут поклоняться, будут убиваться. То есть это будет серьезное гонение на тех, которые уверуют. Заметьте, все, кто верующие, они были вознесены. Кто ж тогда будет умерщвляться? Те, которые покаются и обратятся ко Христу, когда они увидят, что дети Божьи исчезли с земли. То есть они увидят просто исчезновение, и это будет особенная проповедь. И другое, конечно, тоже будет происходить, чтобы они покаялись, и вот они будут за свою... То есть они уверовали, через 1, 2, 3 года будут верующими, и они будут умирать за Христа. И после этого, после 7 лет, их называют еще 7 лет скорби, вторая часть больше время скорби, приходит Христос на землю. Он прямо в Библии написано, куда он придет, это будет в Израиле, он придет на землю, и после этого будут скован сатана, антихрист, зверь, они будут брошены в ад, сатана не будет действовать на земле, и после этого начнется тысячелетнее царствие Христа, в которое он будет править на земле со своей церковью, он будет визуально видим, но те люди, которые... не уверовали в Него, они останутся жить на земле. Они будут видеть Его, рождаться будут дети. Христа можно будет визуально увидеть, но грех сердец человеческих, даже они видят Его, все равно люди будут выбирать не преклоняться перед Христом. И когда закончится 1000 лет, после этого сатана на короткое время, написано, будет отпущен, и он объединит, призовет все человечество, которое не верует во Христа, восстать против Христа. И будет битва Армагеддон, это такая долина между двух таких горных массивов в Израиле. В этой долине происходили самые ожесточенные битвы вообще в истории Израиля. Поэтому там произойдет битва, с одной стороны будет все безбожники, с другой стороны будет Христос со своей армией. Битва как таковая не произойдет, Христос духом уст своих победит. Сразу же эту армию, и после этого будет окончательная история, когда уже сатана и все неверующие люди, они будут, и ад, написано, будет ввержен в озеро огненное, они будут все уже навеки уже там, это будет день суда, когда будет вынесен окончательный приговор. И после этого небесный Иерусалим придет на землю, то есть земля и небеса изменятся, они будут сожжены огнем, Бог сотворит новую землю, новые небеса, и небесный Иерусалим, город спустится, и он будет огромнейших размеров, и там будут жить искупленные люди, и начнется новая эпоха, мы ее называем вечность, то есть там будет новая потрясающая, удивительная, сказочная история человечества. Я просто сделал обзор, не показывая многих отрывков. Можете больше вопросов не писать, у меня уже не будет времени отвечать. Очень просто на уточняющие ответить. Подождите конференцию, помолитесь о конференции. У нас будет в школе предмет эсхатология. Мы этот предмет минимум за 2 сессии пройдем. Первая сессия будет в виде конференции, то есть такой обзор. Вторая часть будет более глубокие детали мы будем разбирать. Я, может быть, еще одну фразу вам скажу. Есть ряд таких сложных моментов, которые трудно понять о последних временах, и нам не нужно искушаться, просто бросаться и загадки эти разгадывать. Некоторые христиане очень любят эти загадки разгадывать, и они там не так давно видели, что Сталин – это антихрист, потом Гитлер, потом они видели, что Папа Римский – это антихрист, что на его, не знаю, как это у него называется, на этой короне у него там есть какие-то знаки, 3 шестерки. Потом они видели 3 шестерки в этом коде, который на всех продуктах стоит, там есть... Такой штрих можете пронаблюдать в начале, в середине и в конце – это 6. Можете просто там, можно это очевидно увидеть. И тому подобное. Самые разные вещи, когда люди жить со Христом, наслаждаться Христом, Евангелием неинтересно, а вот всякими такими оккультными или какими-то такими сверхъестественными тайнами, вот это очень интересно. Не нужно в этом искушаться. И просто напомню, чем ближе эти события, тем яснее будет Писание нам. Просто нам будет очевидно, о чем идет речь. Это будет понятно. Где в Библии говорится о том, что церковь вознесется до пришествия Антихриста? Конференция. Ждите. Все вопросы по эсхатологии, я сейчас просто пытался сделать обзор, я не смогу ответить на все детали, тогда это просто невозможно сделать. На конференции нужно больше времени, можно будет выкладывать, ну, как бы фундамент, двигаться. Может быть, еще одно, поразмышляйте до конференции вот о чем. Есть разное представление на миллениум, то есть тысячелетие. Есть такое понятие, когда церковь будет... Давайте не буду все уже вам говорить. Есть такое амиллионизм, есть такое. То есть, что миллениума или тысячелетнего царства конкретно не будет. То есть сейчас мы уже живем в тысячелетнее царство. Вот есть такая точка зрения. Порассуждайте, насколько библейски оправдана такая точка зрения. Просто порассуждайте. Посмотрите какие-то отрывки, подумайте, как их понимать. Я учился в семинарии, где мне такую точку зрения преподавали. Я не увидел хорошего библейского основания для этого. Порассуждайте, это хороший вопрос. Ну и еще скажу. По этому вопросу нам не нужно ни с кем ссориться и разделяться. То есть кто-то может так верить, это достаточно второстепенный вопрос. Если тысячелетнее царство наступит, это станет очевидно. Если мы до него доживем, опять же, поэтому тут ссориться не нужно по этому поводу. За Евангелием ссорьтесь, если, ну, по-христиански имеется в виду. Стойте, воюйте за Евангелие. Есть такие тонкости в Писании, которые сложно понять, сложно объяснить друг другу, поэтому за это не нужно, ну, сильно бороться. Если человек желает измениться в характере и старается это сделать, но изменения не происходят, какие основные или возможные причины этому? Много очень причин может быть. Целый большой спектр причин. Изменение в характере я бы назвал таким словом – это искусство. Искусство – это слово подчеркивает то, что нужно быть умелым в нюансах и в деталях. То есть нарисовать мелом круг на асфальте, более-менее похоже на круг, каждый может. Нарисовать картину пензлями – это трудно. Краски, это все всякие там, это очень трудно, это такие тонкости, это то, что отрабатывается годами люди, такое искусство. Изменение характера, понимание вообще Библии, уподобление Иисусу Христу, понимание жизни, в которой живем, это тоже искусство. Поэтому нам нужно постоянно исследовать Писание, постоянно вникать в себя, понимать жизнь, в которой мы живем, понимать, как, что применить. Поэтому в церкви библейской должно быть наставничество, когда более зрелые должны помочь менее зрелым. Потому что это не вопрос, сейчас какой-то отрывок, там, я могу процитировать 5 отрывков или один сказать. Это важные отрывки, все, но нужно понять, как они здесь применимы. Нам нужно наставничество. Я помню, не так давно проповедовал о точечном наставничестве. Нам нужно точечное знание воли Божьей из Писания. Не зная ее, не применяя ее точечно к своему сердцу, мы, бывает, по одному кругу ходим, вроде и старания прилагаешь, ничего не меняется. Поэтому нам нужна церковь, поэтому нужны наставники, поэтому нужно быть открытым для этого, поэтому нужно искать наставничество. Я в своей жизни всегда это ищу. Я еще не дорос или не дожил до такого состояния, когда бы кто-то посвятил свою жизнь мне и просто вот Коля мой ученик. Все, я буду думать о нем, я буду помогать ему во всех проблемах. И я просто себе живу, а он мне достает периодически. Так, дружище, давай, я вот нашел хороший какой-то загородный коттедж, давай туда уедем на 2 дня, будем вместе молиться, я вникну в твою жизнь, давай пригласим твою жену, вникнем в вашу семейную жизнь. Я пока не дожил до такого, чтобы кто-то взял себя и посвятил мне так. Может быть, это произойдет, может быть, нет. Я сам ходил и искал людей. Когда-то один пастор из Америки приехал, я пришел к нему, он украинец, я пришел к нему и сказал, мне нужно наставничество, пожалуйста. Он говорит, хорошо, давай, в 6 утра ты приезжаешь ко мне домой, мы пьем с тобой чай, кофе, и мы будем говорить. И я это делал. Или там еще. Но все-таки несколько мыслей на эту тему. Почему не происходят изменения? Первое, человек... Много-много ответов. Первое, человек хочет измениться не перед Богом, то есть не восхитившись Богом. Помните, написано, мы преображаемся, взирая на славу Господню. Мы можем желать преобразиться законнически, просто прилагая дисциплину, пытаясь что-то решить в своей жизни, просто быть хорошими христианами, такой мотив. Мы должны увидеть Бога. Второй момент, сегодня уже читали, Иисус сказал, да, кто хочет идти за Мною, а это значит уподобляться Христу, не только делать дело служения, то должен взять крест. То есть должен платить цену жертвенную. Иногда мы не хотим платить жертву, ну как бы мы не хотим жертвовать собой. Мы не хотим воевать. Написано, вы еще не до крови сражались против греха. Мы не хотим, чтобы кровь с нас стекла. Ну, в переносном смысле слова. Хотя иногда и в прямом. Вот, это может быть вторая причина. Третья причина, мы можем не мыслить на уровне сердца. Сегодня я слушал в Матфея, Иоанн Креститель проповедовал, и он говорит, придите, приготовьте путь Господу, холмы да понизятся, низины да повысятся, чтобы был простой путь для Мессии, чтобы он пришел к вашему сердцу, чтобы он менял вашу жизнь. И он говорит, чего вы пришли покаяться? И Иисус потом задает этот вопрос, что вы там ходили в пустыне смотреть, просто странного пророка или что? И Иисус потом много говорил и говорил о лицемерии. И помните, Иоанн Креститель говорит, сотворите достойный плод покаяния. И он там говорил, что Иисус потом много учил, что дерево узнается по плоду. То есть мы должны мыслить на уровне сердца, то есть какие-то ценности нашего сердца препятствуют нам освящаться. Почему не растет мой характер? Потому что я что-то люблю больше, чем Господа. У меня есть ценность в сердце, греховная преданность чему-то, очень сильная, такая, я пророс в нее, это часть меня, я завишу от этого. И мне нужно распять это или как, отдать это в жертву, для того, чтобы расти во Христе. Еще одна причина может быть, написано, что Божье Слово, 2 Тимофею 3:16-17, оно содействует, оно обличает, оно нас изменяет, исправляет нас и делает нас совершенными, приготовленными на всякое доброе дело. Может быть, этого нет в моей жизни. Может быть, Словом Божьим я не насыщаюсь или насыщаюсь поверхностно, не применяя его к своей жизни, не покоряясь ему как авторитетному, всегда авторитетному Слову Божьему. Может быть, я нахожусь в церкви, в которой Слово Божие недостаточно возвещается, я постоянно питаюсь какой-то нечистым зерном, а мекиной, то есть вот этой шелухой, которая похожа на библейское учение, но оно как бы не может насытить меня. И это тоже есть проблема. Наставничество, я сказал, может быть, у меня нет наставника, может быть, я не открыт к наставничеству, может быть, я не хочу прийти, чтобы услышать действительно, что у меня внутри. И еще, наверное, ряд причин можно сказать. Может быть, мое покаяние фальшивое. Я вроде бы увидел свой грех, хочу измениться, но я не готов пережить истинное покаяние, когда у меня есть ясное осознание ужаса моего греха. Очень многие люди из-за этого страдают. Да, я грешен, да, мне нужны изменения, я очень этого хочу. Давай поговорим, насколько ты грешен. Смотри, как Библия описывает твой грех. И человек не хочет это слышать. Мы все не хотим. Мы не хотим по-библейски оценивать свой грех. Мы хотим более просто. Что, я уже так изменился, не такой я уже ужасный грешник. Ну и так далее. Видите, есть много вещей, потому что нужна церковь, нужна Библия, нужно Слово Божье, нужно пасторство в церкви и так далее, и так далее. Роль женщины в церкви после брака. Приоритет – семья, но что Бог ожидает, даже больше не ожидает, а к чему призывает. Заканчивается ли время, когда нужно служить людям много больше, чем себе, в ущерб себе? Во-первых, роль женщины в церкви абсолютно уникальная, важная и очень значимая в церкви. У мужчин и у женщин в некоторых вещах, в большинстве одинаковая роль. Мы все призваны наставлять друг друга, утешать друг друга, заботиться друг о друге, носить бремена друг друга и так далее. Это должно быть в церкви, это должно быть в семье, между мужем и женой. То есть это фундаментально все. Но все-таки в некоторых вещах есть различия. Но я хочу подчеркнуть, что роль женщины, даже при том, что она в каких-то вещах отличается от роли мужчины, такая же значимая в церкви, как и роль любого мужчины. Когда девушка, женщина вступает в брак, она должна научиться, написано, чтобы старицы научили, то есть более зрелые духовно и по возрасту должны быть более зрелые, желательно, чтобы так было. Женщины должны научать молодых любить своих мужей, быть хорошими помощницами для своих мужей, поддерживать их, вселять в них мужество, помогать им быть хорошими расцветающими или усиливающимися лидерами. Написано дальше, чтобы они были попечительными о доме, то есть это их очень конкретная роль на земле. В браке это не просто два сотрудника, два мужчины в браке, два партнера. То есть у женщины особенная роль, она отличается от роли мужа. Вот попечение о доме – это роль женщины. Старицы должны были бы научить. Старицы в нашей церкви, некоторые из них, им лет 25, некоторым 30, некоторым побольше. Большинству стариц в нашей церкви 25-30 лет. Они должны помочь молодым сестрам, которые вступают в брак. Ну и, конечно, лучше. Мы жаждем, и мы молимся, чтобы более старшие женщины появились в нашей церкви. Это нам нужно, и мужчины тоже. Это очень нам нужно. Это правильный библейский замысел. Это наставничество между поколениями должно быть. Но вот они, эти более наши старицы, так сказать, молодые, они должны посвятить себя помочь молодым женам сформироваться в браке. Первая обязанность женщины в браке – это быть поклонницей Иисуса Христа. Это первое. Она должна любить Христа и расти в нем. Это первая обязанность ее. Это самая лучшая услуга или самое лучшее служение, которое может оказать своим детям, своему мужу, если она будет расти духовно. Это самое важное для мужа и для детей, если она раз в субботу оставит своего мужа и или своего ребенка, или с мужем пойдет, и ребенок будет на руках, и она будет учиться в школе. Или она будет на домашней группе. Это самое лучшее, потому что своим характером она больше достигнет, чем всем остальным. Во-вторых, ее обязанность – это помогать мужу, поддерживать его, быть хорошей помощницей ему. В-третьих, ее обязанность – быть хорошей мамой. Я по приоритетам это сказал. Если она такая хорошая мама, что о муже не заботится, она плохая мама и плохая жена. Ну как плохая? Ей нужно расти. Мы все, в смысле не мы все, а вы все, и мужчины, мы все, мы заруливаем и уходим в крайность. Это то, чему нужно научиться в браке. Более того, это то, чему нужно учиться до брака. Сестры молодые, замечательные, если мама и папа не помогли вам быть попечительной о доме, быть способной что-то приготовить, ухаживать о доме и тому подобное. И если вы еще не замужем, учитесь этому. Церковь дает такую возможность. Пойдите к тому, кто замужем, у кого получается это делать, и поговорите с ними. Помогите им что-то приготовить, потренируйтесь у них дома, поучитесь. Это должно быть. Иначе вы в брак вступите, и вы переживете очень мощный кризис. Вы вдруг разочаруетесь, что брак – это не просто мы друзья, вместе и готовим, и все вместе делаем. Окажется, что не все вместе и не всегда. И вам будет трудно. И плохо, если это еще муж у вас будет не очень зрелый, и какие-то конфликты на этой почве будут. Учитесь этому. И слава, которую, ну или как бы такое благочестие, которое женщина должна являть, она должна быть способна быть попечительной о доме. Этому нужно, это духовность, это праведность. В этом должна быть явлена. Если бы мы пришли, не мы, а кто-то из нас пришел в дом чей-то, в чью-то семью, и увидел там неустройство, увидел там отсутствие уюта, увидел там отсутствие определенной атмосферы семейной или такой домашней, это в первую очередь проблема жены. Она должна это изменить. Хотя я бы мог сразу же сказать, это и проблема мужей, они должны помочь своим женам быть такими. Это их, если они лидеры, они должны в этом помочь. Это библейская обязанность. Но просто оцените себя, оцените, что в ваших комнатах, что в ваших шкафах происходит. Насколько вы можете накрыть на стол и сделать это красиво, сделать это хорошо, так что люди садятся, и они чувствуют, как здесь домашний очаг, уют. И никто не соблазняйтесь думать, если у меня будет много денег, я это сделаю. Я это не делаю, потому что у меня денег нет. Это неправда. Если мы это не делаем, нет характера. И последняя часть вопроса. Жизнь после брака христианская в церкви не заканчивается. Она не должна заканчиваться. Она заканчивается у людей, у которых мало характера и мало христианской зрелости. На них просто взваливается обязанность готовить борщ раз там, в 3 дня. И эта обязанность перекрывает все их силы, которые у них были. Ну, я утрирую, конечно, там не только борщ. Там есть еще другие обязанности, есть еще какие-то вопросы семейной жизни, нужно учиться жить семейной жизнью по-библейски. И это просто все те 2%, которые я мог отдать жить со Христом, они все ушли туда. И некоторые люди так, они из церквей исчезают, из церковных собраний, из домашних групп, из служений. Бог призывает служить. Я приоритеты расставил. Первое – это мое хождение перед Богом. Второе – для жены это я помощница мужу своему. Третье – я мама для своих детей, если они есть. Четвертое – я должна быть служителем в церкви, созидать ее и тому подобное. Нужно увидеть мудро, как это лучше делать, потому что когда я не замужем, и когда у меня нет детей, и у меня просто скучно в субботу чем заняться – пойду-ка я займусь служением. Ну, может, так мы не думаем, но и потом уже ты от скуки, тебе скучать не приходится. Тут нужно увидеть, как я могу совместить то, что ребенок в охапке здесь у меня, здесь второго я за руку или на коляске я тяну, и как я могу помочь какой-то молодой сестре. Мне все должны помогать. То есть уже увидеть, как это лучше сделать, нужно просто мудрость здесь должна быть. Если нету, спросите у мужа, спросите у каких-то наставников, с другими семьями посоветовать, как они это делают. То есть, и еще раз умоляю вас, не соблазняйтесь думать, просто у них, они ближе живут, у них машина, они, у них такие родители особенные, они киевляне, у меня куча проблем. Вот в этом причина, почему они тянут своего ребенка через весь город там, в этой люльке, а ему только 2 месяца. Не, ну, бывает и в этом, но в основном не в этом. Поэтому нужно продолжать служить людям, нужно продолжать служить церкви и делать это, тут написано, в ущерб себе, в том смысле, жертвуя собой. Но я вам скажу, буквально на днях я слушал рассуждение одного пастора, Джон Пайпер, может быть, вы слышали такое. Он рассказывал о своем отце, его отец был евангелист. И он ездил на 2-3 месяца где-то по Америке, проповедовал, потом на несколько дней приезжал домой, потом опять ехал. Наверное, он не постоянно так жил, я так предполагаю. Так невозможно воспитать детей. Может быть, какой-то период он так жил. Но вот этот Джон Пайпер, он говорит, я никогда негативно не относился к этой роли своего отца. Потому что моя мама поддерживала всегда отца. Она всегда была, никогда я критики не слышал. И поэтому мы все как были за Евангелие. Отец приезжал, рассказывал, как он служил. И мы понимали, мы все команда, чтобы он там был. То есть я это просто к чему привел. Если мы растем во Христе, если мы благовеем и служим, мы делаем самую незаменимую услугу своим детям. Самую лучшую. Потому что для того, чтобы я мог послужить этим людям, мне иногда, не всегда так, но иногда мне нужно какую-то силу взять, ну, в семье. И мне приходится просто маленьким еще детям просить, пожалуйста, помоги здесь, здесь и здесь. Потому что я не могу, я очень устал. И это хорошо для детей. Их характер развивается. Если я там не служу, у меня есть время, и мне бывает легче просто самому сделать, чем сейчас их просить. То есть, когда я там служу, у меня уже вообще нет сил, я вынужден иногда их попросить. И это хорошо для моих детей. Более того, когда мои дети видят, что я люблю, или что мама любит Христа, и она служит, это для них лучше, чем красивая одежда, и чем стильная обувь какая-нибудь, или даже какие-то там элементы, не знаю, самого лучшего, самого правильного питания, самого здорового подхода к жизни. Это лучше. Пусть не самый, я не говорю, что дети должны там питаться неправильно и плохо, и болеть от этого. Но можно так фанатеть этим, можно так жить, как вершина жизни. И мы делаем самую плохую услугу своим детям. Теперь дальше блиц-ответы, очень быстро. Как понимать Иоанна 15:13? «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Давайте раньше прочитаем, с 10-го. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть, если вы будете подчиняться моим заповедям, которые в слове для нас записаны, вы будете окружены и наполнены моей любовью. «Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Это сказал я вам, что вы должны так соблюдать заповеди, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша будет совершенна». То есть не вы несчастные христиане, которые должны соблюдать заповеди. Но эти заповеди, если вы их правильно соблюдаете, будут вас радостью наполнять. И вот основная заповедь сразу после этого. То есть это контекст радости. Бог хочет, чтобы мы жили в радости, в совершенной радости. «Это заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Как Иисус возлюбил? Отдал себя в жертву на Голгофе. То есть это жертвенная любовь. Римлянам 5 глава написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были грешниками. Мы не были достойны Его смерти, мы не просили, мы ненавидели Его, мы были безбожниками, а Он отдал себя за нас. Бескорыстная, безусловная, жертвенная, такая самопожертвенная любовь. И это доказывает, что Бог нас любит во Христе. Все дары, которые Он нам дает, это мелочи по сравнению с тем, что Он сделал на Голгофе. И 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вот это есть истинная любовь, когда кто-то жертвует собой ради других людей. Другими словами, когда мы ставим чьи-то интересы, чьи-то нужды, чьи-то потребности или что-то еще впереди своих интересов, то мы своими жертвуем. Мы их ставим на второе, иногда на 10-е место, что перед нами 9 человек. Мы ставим, мы решаем в своем сердце. Это есть жертвенность любви. Жертвенность не обязательно умереть только. Вот если предоставится возможность, я тогда докажу, как я вас всех люблю, я за вас умру. А сейчас, извините, подвиньтесь, я устал, у меня нет времени на вас. Или я устал, у меня здесь сил нет, или у меня особенная жизнь, у меня карьера, мне некогда вами тут заниматься. Я пришел в церковь, вы мне помогите, и я как в приход пришел, а потом у меня своя жизнь. Но если умереть, умру. Нет, речь идет, умирать, это значит ставить себя на второе место. Как бы в жертву живую себя отдавать. Не обязательно жертва, которая тебя к смерти приводит. Живая. Вот об этом здесь и говорится. Это истинная любовь. Другими словами, хотите проверить, любите ли вы людей? Не проверяйте себя теми поступками, которые вам естественно было делать до уверования. Я всегда улыбался, когда встречал людей. Конечно, я люблю людей, я улыбаюсь. Людям приятно со мной быть. Я там не ору, не унижаю их. Но я и без Бога такой был. Проверьте, любите ли вы людей, потому сколько вы себя отвергаете, сколько вы себя ставите на 25-е место. Не на второе, когда «сейчас я тебе помогу, но я на второе, я тут, я за тобой, я давай-давай, хоп-хоп, все, теперь мои нужды давай». Нет, то есть на 125-е место. То есть на этом брак, кстати говоря, строится. Знаете, на чем все конфликты строятся? Мы не любим друг друга. Мы не хотим с собой жертвовать. Не тем, что «о, мой муж неправильно выполняет обязанности, он здесь не по Писанию живет». Не, не на этом. Моя жена, она, вот я ей сколько говорила, она там… Нет, конфликт не на этом строится. На неспособности любить. То есть все вот это, что неправильное, можно решать, если я жертвую собой, смиряюсь, веду через это решение. Иногда ничего не решается, потому что я так себя люблю, я не хочу страдать, решая эти все вопросы. Это же так неудобно, это трудно. А она мне еще скажет про то, какой я плохой, и это вообще непонятно до чего дойдет. И еще один момент. Если в контексте посмотреть, любовь – это исполнение заповеди. А Иисус сказал, кто любит меня, то есть кто мой ученик, тот должен показать это в соблюдении заповедей. Хотите убедиться по-библейски, действительно ли вы рожденный свыше человек? Проанализируйте, есть ли в вашей жизни такие решения исполнять вот эту заповедь, в частности, проявлять любовь к другому человеку ценой жертвования собой, своим комфортом, интересам, устремлениями, целями и всем остальным. Где это реальная смерть для вас? Где вы взвалили на себя крест и говорите, мне, конечно, больно, но я ставлю интересы другого впереди своих. Вот поэтому определяйте, а не потому, что я же выходил к кафедре, я правильную молитву произнес, и я же когда еще молился, я так еще, у меня тут слеза, она не потекла, правда, но я ее чувствовал, она мне здесь рядом была. Я, конечно, искренне покаялся. А что же, я неверующий? Нигде Библия не учит по этому определять. По ритуалу выхода вперед или по ритуалу произнесения правильной молитвы, то ли впереди, то ли позади где-нибудь. Библия ясно учит, как проверять, рожден ли я свыше, и верю ли я действительно в Евангелие, соблюдаю ли я заповеди. Спасибо за ваши вопросы. Я думаю, мне было интересно отвечать на них.